Знаете, когда мы уже с раннего детства слышим герой, героизм, да, мы отдаем должное этому понятию, но постепенно оно становится каким-то односторонним, что ли. Мы в этом видим какое-то проявление одномоментное, какой-то особо отчаянный шаг, что ли, какие-то особые какие-то явления в жизни, периоды, но не весь путь жизни человека. А для нас нужно восстановить это понятие как качество, как высокое духовное качество. Героизм, ведь это же герой. А герой, кто такой герой? Это человек, который в своих выдающихся способностях и усилиях способен всю жизнь свою отдать во имя служения человечества. Тот, кто готов на жертву, самопожертвование, проявить самоотверженность. Тот человек, который готов не думать о себе никогда. А если думать о себе, то только для того, чтобы усилить свои возможности, опять-таки, принесение себя в жертву. Не случайно говорят, героизм и подвиг, они здесь вот рядом. Вообще, они так слились, что их вообще иногда не различить. Хотя подвиг – это уже плоды этого героизма. Когда человек в особых усилиях такое совершает накопление сил, что и у него откладываются эти энергии, огни в духе, и происходит уже не сдвиг сознания, а подвиг сознания, подвижка сознания. Вот это и есть подвиг. Но мы сегодня не о подвиге, мы сегодня о героизме. Да, памятны всем мифологические идеи, всем помнили легендарные памятные идеи героизма. Но мы с вами должны как бы вот увидеть, что герои, героизм были проявлены всегда. Не было времен вне героизма. И это отрадно, потому что и у нас же такой шанс с вами есть. Но вот Рерих не давал четкого и такого всеобъемлющего определения, а мы с вами стараемся опять-таки сложить из понятий. Вот один штрих, другой, третий, четвертый. И так складывается характеристика, представление. Ну, например, какие вот могут быть у героизма понятия? Вот Рерих в одной своей статье, посвященной королю Альберту, кстати, был такой герой, он так называл его, потом еще вернемся к нему, бельгийский король Альберт. Он много сделал для принесения идеи культуры в жизнь. Так вот он писал в этой статье: «Героизм – не самость». Ох, это самость, мы так любим его употреблять, мы говорим часто, но наша самость. Мы как бы отрицаем, мы говорим о самости, а сами гордимся, может быть, даже этим. Ну, самость, тем не менее, это вот взять две сестры в обнимку ходящие, это самость и эгоизм, да? От них все беды, все низкие качества рождаются. Под самостью люди понимают все себе, для себя и только для себя, исключительно для себя. Других иных я не вижу. Вот и все. Они для меня не существуют. То вот героизм, если не самость, это противоположно тогда. Уже мы исключили одним словом. И дали характеристику. Другая идея. Героизм есть истинный альтруизм. Конечно, сейчас мало кто употребляет, понятно, слово альтруизм. Но ведь под альтруизмом люди понимают как раз самоотверженность, самопожертвование, исключение себя, думание о себе, жизнь во имя других людей, то есть посвящение себя во имя самых высоких идеалов и во имя жизни лучшей. Так мы уже видим. Герою неведом страх. Вот, кстати, Лики Рерих так сказал. Часто ведь все говорят, героизм, мужество – противоположной трусости и страху. Да? Не случайно мы сегодня выбрали для противоположения положительному качеству героизму отрицательную трусость. Мы должны помнить, всегда чему-то положительному всегда существует отрицательное. Если нет этой пары, то мы должны срочно искать, немедленно. Не бывает в мире полярности, биполярности или двуполярности, как угодно называйте, есть закон. Ничего вы не сможете проявить вне полярности. И только в полярности есть вращение или движение. Не будет никакого движения. Все остановилось бы вообще всегда. А так как эта полярность существует, мы видим, что закон вращения во всем везде. Итак, мы уже чувствуем. Рерих еще сказал так в статье «Письмо». Самоотверженная верность есть героизм. Да. Вот есть вера, а есть верность. Если различие, мы еще раз вот поговорим об этом. А самоотверженная верность, представляете, быть верным всему, везде, всегда, да еще в самоотверженности. Вот теперь, когда нас спросят, где бы мы ни были, а что есть героизм, мы тут можем и выпалить самоотверженной верности. И пускай они разбираются с этим. А сами-то мы знаем, что это уже не шутка. А на самом деле, ведь как можно проявить ради кого-то самое, что на есть высшей степени и напряжения, усилия, проложить путь к тому, чтобы отказаться от многого, а может быть от всего, что выявляет наслаждение жизни, если это верность чему-то. Вот мы верим иерархии силам света, учителю своему. Но если мы ему не очень-то и верим, наша вера такая, знаете, сегодня поверил, завтра не очень, послезавтра вдруг воспылал любовью к своему учителю, а потом опять угас. Такая, да, вот, знаете, лампочка мигающая, она вот-вот лопнет от того, что мигает. Какая же это верность? Верность, она должна быть постоянной, самоотверженной. Вот тогда человек способен все сделать для того, чтобы проявить высшие свои способности и силы, и только тогда его можно назвать героем. А если он сегодня проявил якобы героизм, многие так, может, и подумают, но это будет ошибочно. Героизм, он постоянствен. И только тогда он и может быть героизмом. И это тоже можно занести в характеристику героизма. Ну, конечно, радость всегда сопутствует герою. Вы знаете, трудно представить, унылый герой. Такой, знаете, пессимист, который все время новость сетует. Что за герой такой? Даже так трудно представить. Гнать таких героев надо палками и дальше. Потому что это уже быть не герой, а имитатор героизма. А вы знаете, имитатор всегда противоположно тому. Ну и, конечно же, нужно понимать, вот есть действительность такая вот, то, что скрепляется печатью вечности, или что имеет ощущение движения к этой действительности. А есть отвлеченность, когда что-то такое бесформенное, безликое. Так вот, мы должны с вами знать, что когда мы произносим, говорим о героизме, то мы можем смело сказать, героизм – не отвлеченность. И все герои творили во благо. Вот это очень хорошо. Я еще раз напомню, что есть благо, потому что так часто произнося благо, благо, ну, знаете же, как бывает, мы сами произнесем и сразу сожмемся все, а вдруг спросят, что есть благо. Нет-нет, мы распрямляем плечи и говорим, что благо – это божественный поток, идущий с самых высших сфер. Он идет через иерархию сил света к нам. И вот кто стяжает этот поток божественный, тот и благо получает. А кто получает, тот и отдает. Потребность от чего? Я имею и отдаю. Закон энергообмена существует. Без этого закона ничего не существует. Только получая, отдаем. Отдавая, получаем. Кто не отдает, тот не получает. И наоборот. Нельзя ждать помощи свыше, ничего не отдавая, не служа. Напрасен тот человек, который при смертных судорогах своих ждет помощи. Он так умрет. И еще есть понятие. Еще бы вы, знаете как, вас спросили бы, кто есть герой. Вы взяли бы и сказали, герой есть герой. Все, ответили. Приштамповали, пригвоздили. И никто же не посмеет с вами спорить. Потому что вы скажете уверенно и убедительно. За вашими не словами уже будет стоять истина, а твердая уверенность, что это особое слово, для которого никакой лжи нет, никаких штампов. И еще Гераний по праздникам. Многие говорят так, что вот сегодня праздник, все смотрят на меня, и я тут отличусь. Я прыгну выше всех, я дальше пролечу и так далее, и так далее. Нет, герой, когда незаметен, не тогда, когда на него смотрят и аплодируют, а герой, когда он даже не думает, не задумывается. Ему важно, чтобы действие совершалось. Еще, конечно, нужно понимать, что герой и днем, и ночью. Герой, который ежечасно и ежедневно, вот очень важно всегда. И что герои – это не есть те люди, которые ждут. А когда же времена наступят такие, когда я вот этот героизм… Вот война начнется, я тут покажу себя. Нет, нет, героизм, он и сейчас. Вот сейчас… Казалось бы, не самое такое время, а какой-то орел, каким-то далекое воспоминание, как это было романтично. Сейчас, в настоящее время, никогда не кажется романтичным. Заметили? Кто проживал 50-е, 60-е, 70-е годы, кому это казалось время романтичным? Ни в коем случае. А сейчас мы смотрим, оглядываемся и говорим, надо же, в то время, как все было романтично. Мы вспоминаем все лучшие времена какие-то, да, говорю, а смотрите, а там, а здесь. Да, мы и плохое, может быть, вспоминаем, но ведь человек потому и так устроен, что он забывает, любит плохое и правильное. Он должен вспоминать лучшее. И мы говорим, а вот мы тогда-то, мы такие-то. Кстати, романтизм и героизм, вот они должны вместе сидеть и обнявшись. Учителя человечеству дали идею романтизма. Это не слово «роман». Романтизм – это французское, это выдающееся действие во имя человечества. Романтизм должен был дать новый импульс. То есть братство дает новую энергию человечеству. И люди, вдохновленные этой энергией, должны были не во имя, так сказать, свершения безобразия войн, а во имя нового витка подъема сознания, двинуться вперед. Люди не совсем поняли, к чему их призывает братство. Оно подумало, что раз мы вдохновлены, то мы должны сражаться героически во имя чего? Завоеваний, новых войн. И вот появились уже романтики войн. Но в то же время утонченные носители чувствовали вот эти энергии. И они обратили их во что? В поиски чего-то. Чего-то того, что никак не сформулировать словами. Чего такое, что существует где-то там. И вот они двинулись в поиски. Ведь романтизм – это и средние века. Но романтизм – это 18-19 века. Особенно 19 век. Новый виток романтизма. И тогда куда же мы обращаем? Ну, мужское население почувствовать любовь, поток, идущий сверху, к женскому началу, во имя этого высокого женского начала. И мы сражались, и боролись, и побеждали, и писали романы, красивые произведения, а музыки сколько было. О. Как раз в 18-19 веке, особенно в Европе, появилось столько музыки, что мы до сих пор не можем все переслушать. Вот одного Моцарта попробуйте, переслушайте за год, сил не хватит. Это один только Моцарт. А что ж там было, какое количество? Так что вот романтизм, они соседи, сестры, близкие. И замечательно. Потому если мы назовем кого-то романтиком, тут рядом и герои стоят. Рерих так и ведь говорил, что герой, ведь это еще и защитник культуры. Потому герой культуры, он особенно подчеркивал, мы можем с вами стать героями культуры. Может быть, вот раньше и были значки «Герой труда». Мы сейчас вот должны «Герой культуры» искать уже. Уже отливать пора. Кто, конечно, привносит идеи культуры в жизнь, кто самозабвенно, самоотверженно пылает сердцем, чтобы установить идеи культуры в жизни. Многие сейчас говорят, а в чем же спасение? Придумывают разные экономические схемы. Как они смешные, как наивные. Ведь сказано было твердо и ясно, спасение только одно – спасение в культуре. Ну, кто скажет, ну что, я буду там хореографией заниматься и этим спасать население, что ли? Пойду в театр там или... Какое же от этого спасение? Какая-то, мол, глупость. О чем вы вообще говорите, когда нас тут надо решать срочные экономические задачи? На самом деле не понимают люди, что только в устремлении к свету, единение с потоком, идущимся сверху, человек приобретает силу и мощь. И сразу у него ясность сознания возникает, и тогда будут решаться все задачи, в том числе экономические. Никаких проблем у него не будет. А в затуманенном сознании разве может что-нибудь решаться? Кроме ничего, кроме безобразия ничего. Вот потому и без конца до хрипоты чего-то там спорят, какие-то деньги считают. Скоро их отменят, они не знают об этом. Не будет. Многие говорили так, герои труда, герои культуры должны быть известны. Да, мы должны силы приложить, чтобы известить всему миру. Сказать, не эти вот герои, которые чего-то там выстрелили из пушки, а вот эти герои. Ну, даже те, кто безвестные, должны быть нами в совокупности указаны. Вот они, эти делающие дело, они герои. Может быть, мы еще их, о них не знаем, но мы о них узнаем. Так что вот Рерих указывал и о героях труда, и, конечно, он особенно отметил, что есть герои-ратники, ратные герои. Есть герои-матери, героини-матери, да? Есть герои труда, герои культуры. Вот разные герои, как вот, вы знаете, вот, в детских этих вот, говорим, разные нужны, да, вот, мамы, да. И здесь и герои разные нужны, разные выражения. И ни один герой не умолит другого, все нужно. Потому что выдающиеся усилия нужны всем. Вот эти сверхмеры, сверхусилий. Мало того, ведь победы все были одержаны за счет героев. Не просто одного героя. За счет одного героя никогда победы не одерживались. Но герой один давал пример другим. И в этом его был особый подвиг, его выдающиеся заслуги. Это очень важно. Это была как бы маленькая характеристика героизма. Тут еще значение. Знаете, вот для чего нужен героизм? Для вдохновения. Вдохновение не только, скажем, конкретных людей. Примерами героизма могут быть вдохновлены целые поколения. Вот совершат героизм несколько человек. Вот уже примеры. Вот уже можно говорить о высоком движении вперед. Вы знаете, вот мы часто говорим, что замечать стали люди, стали какими-то унылыми, серыми. Вы обратили внимание? Особенно, когда масса едет вокруг тебя и плывет, и думаете, о чем же они мыслят? Да невозможно, не дай Бог, несчастье прочитать, о чем они думают. Ни о чем. Пустота. Куда вот плывет мысль, туда и плывет. Она как бы в свободном полете считается. На самом деле мусор какой заходит, такой же мусор выходит. И вот эта печать, бремя унылости полностью ложится как бы на человека. А Рерих сказал, что жизнь без героев уныла. Итак, задумаемся. Перевернем мысль. Если жизнь без героев уныла, значит, чтобы побороть унылость, нужны герои. И теперь, когда мы говорим, каковы признаки лучших достижений в искусстве, в культуре, там, где есть обязательный герой. Не важно, что мы там темное, безобразное покажем, личины, страшные ужасы, но вот все эти ужасы должны быть побеждены красотою, порядком, гармонией, побеждены героем. Ведь кто же борется с безобразием? Герой. Везде должна быть утверждена линия героя. Ни один роман не интересен, ни одно произведение без героя. В серых произведениях мы ищем героя, ну, находим какие-то черточки, говорим, а вот он-то совершил вот это-то, а в остальных действиях нет. В остальных ему было безразлично, он там совершал. И нам становится неинтересно, он нас разочаровывает. Вот возьмите сериал «Великолепный век» хотя бы. Там же каждый из них совершает что-то героическое. Но тут же одновременно безобразное. Одновременно и то, и другое. И мы говорим, а можно их назвать героями? Да нет, конечно. И мы разочаровываемся и говорим, вот такие красивые костюмы, такая красивая музыка, такие красивые, замечательные актеры, замечательно, как играют. А героя нет. И постепенно тает интерес. Он исчезает, растворяется. И так вот, любое, что бы ни посмотрим, художественное произведение, неважно, музыкальное, любое, везде должен быть героизм. Так что значение — борьба с унылостью. Ну и, конечно же, героизм выражает идеи чести и достоинства. Без героизма вообще трудно представить, как можно вообще утверждать честь и достоинство. Оказывается, героизм-то и воспитывает в людях эти выражения чести, достоинства и самоотверженности. А еще герои определяли душу не только человека, определенной семьи, племени, но и целого народа. И вот когда Рерих писал в своей статье «Душа народов», он указывал именно героев. Ну, например, в американском народе он утвердил Джорджа Вашингтона. Он боролся за независимость Америки, он боролся за идеалы Америки, он боролся за лучшие права, за лучшее общество. И радовался, когда Америка славила Вашингтона. В германском народе он отметил Гёте, Шиллера, особенно Гёте. Почему? Кто скажет, ну он же был просто поэт, в чем же его героизм был? Но он был еще философ, он принадлежал братству. Гёте утверждал высокие идеалы, высокие идеи. Мало кто знает, сколь много повлиял на развитие романтизма в Германии Гёте, благодаря которому выросло высокое искусство Германии, которое стало одним из выдающихся вообще вот в Европе. Выразителем других народов он отмечал таких, как, например, в Италии Франциско Ассизский. Кто мог подумать бы из бывшего преступника, разбойничавшего на дороге, вдруг вырастает лидер духовного движения. Ум, совесть и честь не только Италии, но и Европы. Идейный вдохновитель. Человек, который становится символом глубокой веры, самоотверженности и служения человечеству. Разве это не героизм? Разве это не подвиг? Конечно, во Франции Жанна д'Арк отмечена. Разве она не героиня? Так мы с вами и видим, что в каждом народе кто-то отмечен. И мы должны их искать.
А у нас?
У нас, конечно, самым большим выдающимся подвигом отмечен сам вдохновитель и создатель. Знаете, наиболее самое высокое воплощение вообще в России за все времена, за все годы — Сергий Радонежский, безусловно. Это воплощение великого учителя. Вот если Рерих – это великий ученик, Елена Ивановна – великая ученица, то Сергий Радонежский – это сам великий учитель. Причем не великий учитель только, а учитель учителей. Это самая выдающаяся индивидуальность. Это соравно Зороастру, Гермесу, Кришне, это соравно Христу, это соравно Раме, это соравность всем выдающимся великим учителям. Многие его сравнивают с Серафимом Саровским. Вы знаете, как небо с землей сравнить? Ни в коем случае. Это как Петра с Павлом сравнивают. Павел был великий учитель, а Петр был просто каббалист.
Это библейские Павлы и
Петра. Да, да, да. Их и называют как одинаковыми, на равных стоящих. Нет, знаете, что Павел значительно выше. И даже не сомневайтесь в этом. Все, кто великий учитель, это намного выше человеческого сознания. Это такие ступени высокие. А когда мы говорим «их ученики», там, это уже другая ступень. А просто люди, интересующиеся какими-то, скажем так, так называемыми историческими знаниями, это совсем другое. Это еще ниже ступени. Поэтому сравнивать их нельзя. Так и в России. Серафим Саровский – это был выдающийся духовный священнослужитель. Он действительно был очень высокой нравственности, высоких идеалов. Но сравнить его с Сергием Радонежским – это невозможно просто. Это просто исключено. Хотя у Серафима Саровского были достижения такого духовного подъема, что он даже в своем духовном устремлении поднимался над землею. Но это достижение не означает того, что являл собой Сергий. Поэтому мы всегда должны безошибочно сказать: Сергий – спаситель, вдохновитель, создатель. И вот когда говорят, он русский дух являет, это все, что от Сергия пошло. Ну вот, конечно, мы знаем, что вот значение героизма – это в победах, в достижениях победы. И вот все победы, о которых Рерих говорил в прошлом, и, то есть и в веках дальних, и 15-м, 16-м, и так далее, 17-м, 18-м, но и победе вот новой, а для него победа новая была победа в Второй мировой войне, он говорил, что она связана с героизмом. Именно героизм и победа – два вот понятия, которые здесь стоят рядом. Причем героизм массовый был, народный героизм, и это очень важно. Он так и говорил: героизм всего народа. Он говорил русского народа, но под русским, конечно, он понимал, это народы огромного союза, весь многонациональный союз. Вообще, надо знать, что Рерих под словом «русский» понимал не нацию, он понимал правильно, и чтобы вы тоже знали, слово «Русь» означает «блестящий, сияющий», «сияющий аурой». И человек любой нации, кто, у кого сияющая нация, тот и есть Русь. Да? А тот, кто, может быть, считается русским, но без сияющей ауры, он не Русь, он не русский. Чуть помните в сказке, как есть русский дух, есть Русью пахнет. Это не национальность, тут попал туда русский. Это темный служитель уловил запах светлого воителя. В этом смысл. А то подумай, что вдруг он нацию определил, русский вошел. Да. Да, это санскрит. В иранском языке существует Русь с кончением вот латинской буквы Х. Она смягчающая, она не читается. Если вот хотите, почитайте вот Георгия Вернадского, у него там о иранском происхождении слова «Русь». Но это не только. Многие не могли понять, откуда же русские взялись. То с востока, то с запада. Они по всей Евразии были. Так же, как слово «ариец», так же, как слово, ну, скажем, «славь» или там «варяг», или там многие те понятия, которые никак не могут понять, откуда все чего берется. Иранская не совсем персидская. Персидская – это одна из частей иранского. Вообще вот слово «Иран» – это «ариан», а слово «арийцы». Но тут такая сложность есть. Арийцы жили по всей Евразии. Вот представьте, материк, представляете, какой огромный? От самых кончиков там Камчатки до островов, которые уже исчезли. Они стыковались с атлантическими народами, перемешивались, и земля ведь перемещалась еще. Ледниковый период наступали много-много раз. Надо не думать, что вот наступил однажды ледниковый период. Да. А славяне кто такие? Тот, кто славил богов. Мир слави. Мир славит иерархию сил света. Поэтому арийцы, которые не забывали славить...
Про МТВ не смотрите, простите.
Вы про Задорнова, что ли?
Ну, у него там... Про Задорнова, нет. Про то, что славяне – это про родителей всех народов.
А, ну есть такое.
Есть такая
вещь. Нет, на самом деле, знаете, что до славян была другая раса, атлантическая. Она еще более древняя.
Да.
Ну, атланты не только на Атлантиде жили.
Да, или мурейцы.
А это еще до того.
Были.
Правильно вы говорите.
Да.
Так что не арийцы, не славяне родоначальники.
Да, я тоже так.
Да нет. На самом деле они просто являли уже новый поток. И во многих местах, там, где уже деградация была, появлялся новый народ, который тоже деградировал. Потом вновь поднимался. И везде закон спирали. Всегда помню, спираль, спираль, спираль. Если вы прямую линию выстроите, вы вообще будете в недоумении. Как-то атланты больше нас знали, понимали. У них достижения, нам очень далеко до них. Очень далеко. Египтяне остатки только имели от атлантов. Только остатки жалкие уже. А нам до египтян далеко. Вот, скажет Милана тоже. Нам до древних очень далеко. Но эти древние потеряли. Посмотрите на майя ацтеков, которые уже сейчас потеряли все уже. Кто-то ведь скажет, это уже дикие племена, народы уже потерявшие. Ну, многие не задумываются, что и они поднимутся, у них спира поднимется. Заметьте, как одни народы падают, деградируют. Скоро на европейцев будут смотреть, как на дикарей, которых нужно отлавливать с луком и стрелами. Ну, я так немножко, конечно, придал образ.
А кто?
Ну, я не имею, нет, я же не имею в виду, что сегодня, сейчас, ну что вы. Сейчас такого быть не может. Да, это потом еще, да, дождетесь.
Мы не дождемся.
Нет, мы не дождемся, нет, мы еще не будем. Нам еще это. Да. На самом деле все очень сложно. Вот, теперь ведь мы сказали с вами все-таки, что героизм, а еще трусость. Трусость противоположна. У нас недавно была тема бессмертия и, то есть, бесстрашие и страх. И там упоминали мы трусость. Но сегодня мы с другими красками немножечко, чуть-чуть прибавим, да?
Не все так просто.
Не все так просто, к тому, да. Очень хорошо сказано. Вот. Сегодня я хотел бы подчеркнуть, что трусость, ну, помимо того, что тут понятно, что олицетворение страха, это и есть невежество. Всякая трусость уже будет невежеством, сказал Николай Александрович, в статье «Значительность». А мы с вами, разве не бывает, что побаиваемся надо чего-то? Это что же мы с вами невежеством являем? Напомним себе, что есть невежество. Невежда – это не тот, кто не знает. А то ведь мы скажем каждый, мы много чего не знаем. Да разве можем мы все знать? А невежда не тот, кто не знает. А тот, кто не знает, не хочет знать, да еще и гордится этим, что он не знает и знать не хочет. Да, вот это и есть невежда. Не страшно не знать, страшно не хотеть знать. Вот это действительно невежество. А трусость и невежество. Получается, трус, он не хочет знать. Казалось бы, где же логика? А логика вот в чем заключается, что невежество является... Вот если взять мудрость, это уже как бы вмещающее, или, скажем, равновесие, такие синтетические качества, вмещающие многие, являющие, так сказать, вот идею высших степеней развития духа, то невежество будет на противоположной стороне. Оно будет являть собой... Ну, как бы, сложение всех низких качеств. Вот примерно потому мы говорим, трусость – это есть невежество. Почему? Да потому что страх – это есть магнит, ведущий к разложению в обратную сторону. Это когда у нас зарождается магнит движения к разложению. У нас возникает идея нашей уничтожимости. Мы теряем понимание бессмертия духа. Нам кажется, что мы... имеем безысходность, безвыходность, что в нас все рушится, и нас охватывает низкая энергия разложения. Мы ее допустили, впустили. А это ведь наше действие, наше мышление, наше сознание допустило. Вот почему это невежество. Как? Страх Божий. Вот здесь это вопрос такой. На самом деле это синоним больше. Дело в том, что вот как представить себе народы, которые деградировали? Им сразу приходит кто-то из учителей и говорил бы, давайте мы поверим в Бога, которого вы не верите. Они, невежественные народы, начинали думать, что это невозможно поверить в то, что существует прекрасное, но они его не ведают, не знают. Потому первые приходящие... народам деградировавшим, конечно, говорили о том, что Бог, Он ведь наказывает.
Вот в это они верили.
Да. И они начинали верить. Потому появился термин такой, страх Божий.
Да.
Но дело в том, что проходят времена, и уже не страхом одним народы начинают являть собой понятие Бога, а верой в лучшее будущее. В том, что человек в совершенствовании своем, вере в Бога, начинает являть лучшую жизнь. И все его успехи будут от веры зависеть, от любви к Богу. Потому страх Божий, конечно, это уже термин, вошедший как бы в традицию, перешедший из библейских времен в наше христианство, он уже, конечно, не работает так. И он должен быть отменен. Это понятие устарело, и страх Божий – это, ну, кого же? Как что за Бог, который являет страх? Понимаете, что это не Бог уже для человека просвещенного. Если по страхам люди понимают, что есть законы, которые Бог дает, и что эти законы, нарушая которые он будет полагать, что он будет успешен в своей жизни, он должен быть предостережен последствиями, связанными с нарушениями этих законов. Ведь кто есть преступник? Не тот, кто нарушает законы государства, а тот, кто приступает к законы божественные, которые космические и которые всегда, везде и во все времена существуют. А условные законы, вы знаете, как у нас закон меняется. Сегодня за одно проголосовали, завтра против другого. То смертную казнь отменяем, то завтра опять награждаем. То мы говорим, воровать нехорошо, то говорим, воровать это замечательно. И что надо воровать больше. А потом опять опомнились, сказали, да воровать-то оказывается, как это плохо. И опять против воровства. То есть условные законы человеческие меняются постоянно. А вот божественные законы, которые являются часто отражением сознания человеческого, почему и в законах условных тоже есть благо, и тоже есть хорошие идеи, тем не менее остаются всегда. И вот такие нарушать законы непозволительно. Потому что нарушая эти законы, мы должны понимать, в любом действии есть обязательное противодействие. Если мы проявляем ненависть кому-либо, мы должны знать, что вернется к нам сполна та же энергия, которую мы заложили, энергия ненависти. Если мы зло кому-то причинили, мы должны знать, что существуют причины и следствия. Что посеешь, что и пожнешь. Это тот закон, который мы так часто употребляем под названием закон кармы. Хотя закон кармы – это намного сложнее закон, но в данной ситуации мы его видим именно в этом ключе, как действие в результате причинно-следственной связи. Слово, кстати, карма и переводит слово «действие». Так что вот сколько бы мы с вами ни старались, мы всегда должны знать, будут последствия. Вот почему не закон страха, вернее, не закон страха, вернее, так и должны сказать, а закон космический мы должны соблюдать. И знать, что последствия будут, но не от страха, а от того, что наше развитие, эволюция прекратится. И что во время особенно разделения человечества по черте света и тьмы нарушать космические законы особенно опасно. Можно вообще прекратить эволюцию духа. Это страшнее, чем любое наказание и расстрел. Потому что это не погибель тела уже будет, а гибель духовного начала. Дух перестанет развиваться. Это самое страшное наказание. Вот чего должен человек опасаться. Иногда говорят, у труса тоже есть отважные поступки. Он, бывает, со страха-то совершит подвиг даже. Да. Бывает такое, знаете. Но вот эта отважность, в кавычках, труса, она на самом деле имитация. Потому что если есть опасность, и он убежал, он, как показалось, на врага прямо напал, и победил вдруг случайно еще, не дай бог, то говорят, какой же он отважный. А на самом деле, вот на самом-то деле, трусость есть трусость. Она всегда заметна и понятна. Кстати, больше всего об ужасах-то и терзается трус. Вот сейчас же время выбора, сейчас время, которое мы могли бы назвать ужасным даже. А кто об этом времени будет терзаться? Именно трус. Потому что в нем не заложена идея развития, в нем не заложена идея движения по приобретению высоких качеств, а последствия неминуемы. Конечно, трусливости часто есть и выражение злобности. И злобность вызывает трусость. Они взаимосвязаны. Кто-то скажет, а вот чувство опасности связано ли с понятием трусости? Вот опасность помогает ли человеку избежать трусости или наоборот? Вот кто-то говорит, а вот в этом лесу, там не пойдем, там болото.
Проблема экстрима, наверное.
Так вот, я вам хочу сказать, чувство опасности нельзя смешивать с трусостью. Это есть нормальная распознаваемость. Это чувство бережности и бережливости. И человек рожден не для того, чтобы в воплощении тут же погибнуть. Зачем ему нужно это? Он должен быть все время осмотрительным, дозорным. Он, если погибает, должен отдать свое физическое тело только во имя блага, когда это требует особой ситуации. А погибать напрасно, чтобы зачем-то, почему-то, для чего-то, для кого и самому непонятно. В этом заключается просто бездумность и безрассудство. Потому трусость и чувство опасности – это не одно и то же. Зачем рисковать там, где человек заведомо может упасть? Чтобы для чего? Чтобы кто-то сказал, какой он герой прошел по тонкой нити. А вот когда ему потребуется это во имя спасения человека или человечества, вот такое прохождение будет уже героизмом. Потому что он это делал не для того, чтобы покрасоваться. Конечно, вот значение трусости, как можно было бы еще сказать, страха ради, люди могут промолчать, отречься и предательствовать. И какое множество молчаливых отречений и трусливых замалчиваний явлено в повседневной жизни. Вот такую мысль выразил Рерих в статье «Благожелательство». Знаете, больше всего трусости проявляется не в каких-то вот таких вот волк, зверь, там, бандит и так далее, а чаще всего вот в нашей повседневной жизни, когда нужно не промолчать, надо выступить против каких-то безобразий, против какого-то общественного мнения неверного. Вот здесь люди чаще идут на компромисс и проявляют трусость. Потому что всем хочется быть любимыми, хорошими, со всеми дружить, быть со всеми приветливыми. Это действительно есть необоримое и желание, и оно не может быть осуждено. Это замечательно. Но нужно понимать, что во имя той же истины, во имя справедливости, во имя идеалов человечества иногда нужно даже пожертвовать и добрыми так называемыми отношениями. Когда нужно сказать, что король голый, да, приходит он среди нас, а мы все видим и не говорим об этом. Или что безобразие творится лжегероем, а мы боимся, что друг нас осудит за это, когда мы разоблачим такого человека. Общественное мнение пока не внемлет, не чувствует. А ведь вы думаете, кого будут ругать и попирать? Кого будет изгонять? Не того ведь, кто разоблачил. Вернее, не того, кто являл безобразие, а того, кто разоблачил. Вот почему требуется здесь мужество и героизм. Попробуйте на собрании сказать, что вас все время обманывают, а вы тут сидите. Кто сказал, побьют камнями, а не того, кто обманывал. А про него наоборот скажут, какой молодец, надо же. Ловкий. Всех нас обвел. Мы такие же умные, а он еще умнее оказался. Ну, тут же идеал. Идеал ума. Вот. Конечно, трусы – это очень такое уже слово для нас понятное. Трусость. Мы не хотим быть трусливыми, правда ведь? Действительно, не хотите бы, чтобы нас называли трусами. Это уже действительно как такая вот отметина, клеймо неприятное. Но когда мы проявляем трусость, знаете, иногда мы стараемся в себе найти оправдание. Вот самое главное, Если мы даже проявим где-то трусость, нам не искать оправдания. И тогда мы быстро начнем избавляться от трусости. Ведь не страшно то, что мы допустим, а страшно то, что мы не признаем в себе это. Вы знаете, вот имея опыт в общественной жизни уже большой, я заметил, признаться в ошибке – это просто героизм. Это такая редкость даже в духовных сообществах. Уж так что мы считаем, какие высокие идеалы являют нам учение живой этики, реческое наследие, даже в нашей среде. Такое редкое явление. Знаете, это редкость, я верю, почему? Потому что хорошо признаваться в своих героических поступках. Я там совершил, здесь совершил, я то столько много сделал. А вот сказать, что я там вот набезобразничал, знаете, не от того, что я горжусь, чтобы мне сказали, да нет, ты на себя наговариваешь, ты лучший, ты, что ты?
Ты
раскорей. Да, ты что тут придумал? А вот признаться в реальности, чтобы стать лучше, может быть, от этого шло понятие покаяния. Не от того, чтобы гордиться своими совершенными безобразиями, а чтобы искренне подумать, я действительно совершил. И вот мне кажется, что тот, кто признает в себе трусливый поступок, и не один, а может быть, множество, мне кажется, тот и будет в будущем, если не сейчас, то героем. Вот почему... Все реально. Вот это один из путей к движению к героизму. И вот какие вопросы есть про героизм? Кто желает быть героем, в конце концов? Пожалуйста.
Героем хочу быть.
Так, пожалуйста.
Просили, ты хочешь.
Да.
А герои раньше умирали.
Кто желает умереть, тот и умирает. Я бы так ответил.
Что тут делать-то, Господи? Если героическую жизнь, то тоже попасть.
Сейчас тут вопрос Наталья задала.
Вы говорили о верности, да, что mm-hmm. героизм – это верность. Mm-hmm. Да? Наверное же, это та верность идеалу, долгу, да, тому mm-hmm. высшему. Да? Это и приводит к действию героизма, да, и героической жизни. Потому что только, наверное, идеал может дать вот эту огненную энергию, которая даст мощь человеку в любой жизненной ситуации проявлять героизм. Значит, откуда возьмется эта сила в самом человеке, да, прожить героическую жизнь? Не просто однажды поступок сделать героический, а вот то, о чем мы говорим, действительно, герои в жизни. Ведь без этого невозможно. То есть для этого должен быть очень высокий идеал, который и будет давать эту силу, мощь, энергию, да?
Да, безусловно. А, пожалуйста, Борис.
Второе счастье. Когда мы говорили о том, что нужно не бояться там разоблачить либо что вас обманывают, угу. я считаю, нужно сделать очень важную добавку, иначе может героизм превратиться в его противоположность.
Угу.
Если, к примеру, я взялся обвинять Ивана Ивановича в том, что он обманывает, я в обязательном порядке должен это доказать с соблюдением принципа презумпции невиновности. И если этот Иван Иванович сумел защититься, то есть у меня не нашлось доводов, чтобы его доказать, значит, с него должно обвинение быть снято.
Я считаю, что вы правы. Если вы выступаете, даже зная наверняка, что это Иван Иванович обманывал, и очень даже много обманывал, и у вас много доказательств, но вы их не привели и не смогли сформулировать.
Или он своими доказательствами.
Да, то вы, конечно, должны извиниться, что вы вот тут... Даже если вы остаетесь быть верными тому, что он остается в вашем представлении, вы бы не способны доказать, нечего тогда говорить. Да.
И еще хотелось бы источник информации знать, почему Сергий Радонежский выше Серафима Саровского. Источник
этой... Это из всего учения живой этики.
Там напрямую это сказано.
Там очень много говорится, например, о значении самого Сергия. Очень много. И Серафим Саровский даже не указан как ученик.
То есть, по сути, если я правильно понял, угу. как и положено на геройской лекции, я так понял, что это лично ваше мнение.
Лично мое.
Спасибо.
Ну, здесь еще и существует логика, да? Угу. Если мы понимаем, что есть иерархия света, есть учителя человечества, их семь, и среди них есть один великий. Если Серафим Саровский не является великим учителем, то значит, тот, кто является великим учителем, выше него.
Конечно.
Скажем, да, поскольку есть указание о том, что Сергий Радонежский воплощение великого учителя, то, значит, соответственно, это более высокий дух, чем Серафим Саровский. Не умоляя нисколько при этом самого Серафима
Саровского. От этого Серафим Саровский меньше не станет. Да, я вам точно хочу сказать.
Потому что всегда же есть более высокий.
Наоборот, я вам хочу сказать, в этих высказываниях моих утверждается великое значение Серафима Саровского. Почему? Кто-то скажет, вы же здесь умолили, поставили его значительно ниже Сергия. А я хочу сказать, он имел достижения такие высокие, что люди часто видели во внешних проявлениях как бы одно и то же. Вот почему его признавали как бы близкими по духу, по уровню развития. Ну, например, он коленопреклоненно служил в молитве порой целыми сутками. Он являл собой образец нравственной чистоты. Серафим Саровский. Он, я не случайно сказал, он даже поднимался в воздух. А знаете, кто поднимается в воздухе? Это у кого уже преобразование центров энергетических так сложилось, что проявлялись центры легких и оплечий. Да, уже человек подвергался идее левитации. Да, менялось, да. И человек насыщался таким высоким огнем, что у него происходило поляризация тела. То есть человек становился другой полярности. И он поднимался в таких вдохновенных молитвах к потолку кельи. Это очень высокое достижение. Но тем не менее, вот я вам сразу говорю, что значит, это было бы указано обязательно, потому что все воплощения самые великие указаны, великих учителей. Это надо их просто знать. Да.
То есть даже есть один момент такой, что всем христианам известно о том, что Сергий Радонежский являлся сама Богоматерь. При этом тот монах, который с ним рядом присутствовал в этот момент, он упал замертво, он лишился чувств. То есть высота энергии явления великого облика Богоматери – это очень высокий уровень. И выдержать, да, и, ну, Сергия Радонежского – это неоднократное явление было.
Да. И более можно тут даже сказать, что, безусловно, вот Сергий Радонежский, он не случайно считается вот ратник, заступник, строитель. Ведь, казалось бы, вот что он сделал? Он показал своим примером начало строительства тех обителей, которые должны были возложить освоение новых северных земель. И люди, казалось бы, только понаслышке, тогда не было ни радио, ни телевидения, никаких других источников информации. Представляете, по магнетизму его действий шли в леса, самоотверженно выстраивали по его примеру и подвигу новые обители, и так разрасталось движение. Он укрепил дух народа. Ведь если сначала Орда получала помощь братству, от братства, она являла пример несения культуры и идеи соединения человечества, то обратно, когда началось разложение Орды, уже Русь, которая до того деградировала, стала собирать свои энергии и силы для того, чтобы стать ей другим началом, объединяющим. И никто не как Сергий потому благословил на подвиг, уже ратный. Да.
Вот, даже вот в этом плане Сергий объединитель, да, и водитель земли русской. Да. Да, то есть это даже христианский мир, его весь так называют. Да. Это не кто-то там придумал. Да? Действительно, это известно по его деятельности. Но не сказано, что в той же Библии, да, что по делам изменится да, величина человека. Потому, скажем, вот в этом плане, да, мы знаем, что водитель земли русский, конечно, будет сама по себе деятельность она являет. Можно здесь еще вот один момент по поводу героизма сказать, что вот вы говорили о том, что как важно, чтобы были облики героев, да, вот. Ведь наличие обликов, которые почитаются как герои, свидетельствует о том, что у народа есть идеал. Да, то есть то, к чему народ стремится. И когда герои забыты, это означает, наверное, то, что народ потерял свое дело. Да? То есть для того, чтобы возродить, как сейчас говорят, русскую идею, нужно устремить людей к тем героям, которые истинно являются героями. Не просто так назвал кто-то, да, а воистину являются героями. И потому видится, что вот именно празднование в этом году, хотя вроде с точки зрения христианства, 70-летие Сергия Радонежского, пускай это дата условно, но тем не менее это значимо.
Значимо, конечно.
Конечно.
Пожалуйста, Борис.
Если взять человека, который избрал для себя быть героем в той или иной степени, должен ли для такого человека, должно ли значить что-то словосочетание или мыслеформа «меня унижают, меня принижают» или не должна она для него значить ничего?
Ничего не значит.
Ничего. В таком случае вот я хочу понять такую вещь. Для меня она изначально ничего не значит. Лично для меня. Но почему же тогда в агни-йоге очень много встречается словосочетание, что женщина была унижена, принижена. Даже я, например, вспоминая свои прошлые воплощения, среди которых есть в том числе и женские, у меня есть по ним конкретные претензии. Вот то-то и то-то сделано, но нет такой мыслеформы принижать. И по прошлой жизни, не по этой. Вот что вот это за такая мыслеформа? Как она вот работает? Нужна, не нужна? Вот это вот
услышать. Знаете, вот сейчас одной из основных задач человечества является не только единение, соизмеримость, установление связи с иерархией, восстановление этой связи, но и восстановление равновесия. Дело в том, что мы не случайно с вами сказали, есть активное, пассивное, положительное, отрицательное, условно называемое. Есть везде полярность. И вот в жизни человеческой мы должны сказать, что есть две силы – женская, мужская. Они равноправные, вот самое главное. Если нарушается равновесие, человечество деградирует. Если бы даже унижено было мужское достоинство, мы бы деградировали точно так же. Нужно не обязательно нужно установить равновесие. Мало того, здесь еще полноправие очень важно, помимо равноправия. А полноправие заключается, что женщина должна стать полноправным выразителем эволюции. Почему же ведущая роль женщины отдана? Только по той причине, что женский организм более утонченный. Чем же отличается женский организм? Он обладает более тонкой структурой тел. И сердце женское, оно менее, скажем, окутано плотной материей. Материя, женское начало имеет более тонкие вибрации тела, вернее, оболочка вокруг тела. И потому женщина обладает большей распознаваемостью и способностью к чувствознанию. А потому отведена роль в эту эпоху женского начала ведущая. У Рериха даже картина есть. Да-да, я помню, что где-то...
Было в Кобе даже.
Сначала, когда дух созревает, Елена Ивановна была еще в юности, молодости, становление. Ведущим был в этой паре Николай Александрович. Он для меня был типа учителя на земле. Когда она созрела, ее центры выросли, она стала ведущей. И вот Николай Александрович изобразил ее. Но по поводу вот агни-йогов, вы знаете, агни-йогов-то на земле так мало. Занимающиеся учением, это еще не факт, что агни-йог. Агни-йог – это одна из высоких ступеней достижения. Это когда человек уже обладает высокими качествами, когда в нем они в постоянстве. Это много-много условий. Это можно даже как-нибудь поговорить на эту тему. С какого момента вообще можно считать агни-йогом? Это выше звания на земле вообще, чем агни-йог, нет и не будет. Другое дело, что и там ступеней очень много. А вот что касается члена рижского движения, там, члена общества, это совершенно разные понятия. Можно являться очень много безобразий членом рижского движения быть. Можно что угодно. Ведь сколько у нас было и безобразий всяких, и чего только не было. Люди от своего начала совершенствуются. Многие увидят человека, скажем, не очень совершенно говорят, ну как же вы тут учением занимаетесь, такие несовершенные. Они же не знают, с какого момента человек начал восхождение. Он, может быть, вообще был совсем безобразен, но он поднялся над собою. а другой поднялся с другой ступени, с более высокой. А иной падает в это время, находясь в том же окружении, а он был на высоте. А кто-то стремит и несется вниз. Мало того еще, нужно сказать, в каждом человеке при духовном восхождении начинают выявляться низкие качества, до того дремавшие, и о которых он не подозревал. Сколько раз было, знаете, вот в моей практике, встречаешь человека, ну, думаешь, ну, просто идеальный человек, у него все прекрасно. И не найдешь даже ни одного недостатка. А потом, как пойдут они выявляться, одно, другое высвечивается. А это высвечивается, чтобы он с этим боролся, чтобы он это преобразовывал в себе. И вот мужество замечать и определять все это и есть героизм. Поэтому не случайно заповедна терпимость. Но мало ли кто чего допускает. И нам сказано одно только недопустимо, только одно – предательство иерархии и хула на высшее. Все остальное преобразуется. Даже самые жесточайшие преступления можно преобразовать. Я не случайно сказал о Франциске Ассизском. Он был в молодости преступником. И Миларепа, тибетский йог, тибетская слава, сила и мощь, гроза всех низменных страстей и энергий, являвший образец йоги, он был в молодости тоже преступником. Причем более злостным, чем Сергий Радонежский. Это Франциск Ассизский. Он свою семью убил. И после этого поднялся. Вы представляете, какие примеры в жизни есть. Поэтому тот, кто... А уж мы-то с вами уж не такие преступники.
Олег, вы сказали, да, что самое тяжелое преступление – предача иерархии. Но нужно прекрасно понимать, что наш мир многорелигиозен.
Нет. Вот сейчас я пару секунд, что ты вот тот же вопрос не отвечен. Я сегодня хотел и подзабыл. Поздно вы вспомнили. Я два слова, потому что два слова. Я буквально. Многорелигиозен и много путей. Это не одно и то же со множеством иерархии. Иерархия только одна. А вот путей в иерархии ведущих, вот их множество, вы об этом, наверное, говорите все-таки. Ну, тогда мы отложим. Это тогда, иначе мы до утра не закончим. Да. Эта тема очень интересная, мне самому хочется вот здесь прояснить. Поздно вы это, вопрос только это.
Вера без
веры. А вот как раз вера без веры, да, вот. Я специально оставлю время.